Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию своих программ. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе вас ждет продолжение знакомства с духовным наследием преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Через несколько минут в нашем эфире прозвучит запись беседы о внешней молитве. Затем «Территория семьи», авторская программа Людмилы Рябищенко. А сразу после нее на наших волнах зазвучат голоса русской земли. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире радио «Радонеж».
Итак, сегодня у нас пойдет речь об внешних обрядах молитвы, которые мы должны сопровождать наше молитвословие, в чем их смысл, в чем их значение, чтобы мы с вами разумно служили, совершали свое служение Господу. Потому что Бог наш есть Бог разума, и Ему угодно разумное служение. Когда мы говорим об тех обрядах, которые сопровождают нашу молитву в православной церкви, те обряды, которые восходят к практике Священного Писания, к Библии, на самом деле у нас часто возникает такой вопрос, вообще нужно ли это? Очень часто, вот, знаете, иногда говорят, что Богу нужно поклоняться в духе истины, поэтому никакие обряды внешне не нужны, якобы, да, исходя из этого, вот протестанты часто любят на эту тему говорить, Бог не требует служения рук человеческих, как бы вещи, в чем это не жил нужду, как говорит апостол Павел, поэтому, мол, Богу якобы никакие обряды наши не нужны, поэтому они вообще нам не нужны. На самом деле, эта посылка, она ошибочная. В чем ошибка? Действительно, Богу обряды не нужны. Понятно, да, почему? Просто Бог вообще ни в чем не нуждается, включая нас самих. Богу мы для его существования никак не нужны, понимаете? Служим мы ему лучше не делаем. Не служим мы ему лучше тоже хуже не делаем, понимаете? Бог, он абсолютно самодостаточен, да? Он абсолютно бесконечен. Бесконечность, сколько ни прибавляйся, все равно одна и та же бесконечность, да, будет? И сколько ни убавляйся бесконечность, сколько получится? То же самое, так? Бесконечность нельзя ни увеличить, ни уменьшить. Поэтому, конечно же, Бог, он не нуждается ни в каких наших обрядах. Это чистая правда. Но разве из этого следует, что мы в этом не нуждаемся? Нет, это совсем не так. И апостол Павел говорит в послании к Коринфянам такой очень важный момент. Он говорит, прославляйте Бога и в душах ваших, и в телах ваших, которые суть Божия. Итак, действительно, когда мы совершаем наше молитвословие, когда мы с вами молимся Создателю нашему, то в этом молитве должно участвовать не только душа человека, но и тело. Мы с вами существа сложные, и тело для нас это не какой-то посторонний предмет, это не оболочка, да, это не одежда души, это неотъемлемая часть нашей личности. Именно поэтому мы в символе веры исповедуем что? Мы исповедуем веру в воскресение наших тел. Мы говорим, да, что чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. То есть мы надеемся, что и наше вот это физическое тело, вот это самое, да, оно будет восстановлено Богом в последние дни. И в силу этого, конечно же, мы когда молимся Богу, мы должны использовать и душу, и тело. И более того, на самом деле, конечно же, состояние тела, оно очень даже сильно влияет на душу. Вы представьте себе, у вас есть хороший мягонький диванчик, да, с теплым одеяльцем. Вот. И вы решите там возлечь на этом диване и начинать читать вот покаяние канона Дерегинского, которое мы сейчас читали с вами. Как вы думаете, у вас очень сильное покаяние на состоянии будет? Я боюсь, что у нас будет такое, очень может быть, покаяние, но недолго, потому что вы заснете. Вот, действительно. Потому что тело напрямую на душу влияет. Потому что даже само определение молитвы для нас звучит как? Что такое молитва? Это возношение ума и сердца к Богу. Так? Это определение, гениальное определение святого Иоанна Дамаскина и святого Иоанна Лесочника. Но если мы говорим о возношении нашего ума и сердца к Богу, мы должны помнить, что по святоотеческому учению ум человека действует при помощи лобных долей головного мозга. Об этом говорил Иоанн Дамаскин в 7 веке после Рождества Христова. Это же подтвердила анатомия 19 века после Рождества Христова, 20-го. и как раз неврология. Собственно, древнее учение отцов церкви очень интересно сопоставлять с данными именно открытий фактов. Они очень обычно оказываются, что они угадывают за много веков те факты, которые наука поустанавливает позже. То есть так же, как и сердце физическое, оно связано с сердцем духовным. И поэтому есть, например, точная фиксация, где нужно совершать дальше молитву, а где не нужно. А теперь, что касается самих самого того, что должно совпадать с нашей молитвой. Молитва, как мы знаем, бывает, с одной стороны, она можно систематизировать с точки зрения внешней, с точки зрения внутренней. Внутренняя молитва бывает какая? Образная. Знаете, да, что такое? Образная, умная и умно-сердечная. Высшая форма молитвы – умно-сердечная молитва. Что такое образная молитва? Это когда человек во время молитвы представляет себе изображение Бога, Богоматери, святых угодников Божьих, так, святых ангелов Божьих, и таким образом фантазирует. Эта молитва для многих людей, к сожалению, как начальная форма молитвы, неизбежна. Раньше она была почти для всех неизбежна. Сейчас из-за того, что у нас возникла книжная культура большая, таких количество людей все-таки стало меньше, которым это неизбежно, молитва образная. Но, тем не менее, очень-очень многие люди с нее начинают. Это, в этом смысле, естественный путь. Но эта молитва должна быть быстро преодолена. Потому что, значит, человек будет молиться не Богу, а фантазии, которую он со своей головы выдумал. Понимаете, да? Вот. Помните, что если человек будет злоупотреблять этой молитвой, он сойдет с ума. Пойдет, станет, так называемым, прелестью, то есть самообманом. Ему будет казаться, что там ему ангелы Божьи являются, да? Вот, и потом будет казаться, что святые угодники Божьи являются, Христос, Божья Матерь, он будет всякие там чувства чувствовать. И это будет самовнушение, за которое сразу же бесы зацепятся, и человека с ума сведут. Примеров такого, к сожалению, очень много. Что такое молитва умная? Это то состояние, которое должно быть нормальным для нас, для начала. Это молитва, состояние, то состояние молитвы, когда человек помнит, что он предстоит перед лицом Божиим, он вводит в свой ум слова молитвы. То есть вдумывается в каждое слово молитвы, которое он говорит. Понимаете, да? Поэтому, как говорит апостол Павел, лучше я скажу 5 слов умом, чем 1000 языком. Именно исходя из этого, нельзя одобрить эту практику, когда люди читают молитвы не пойми какие, не понимая, что они читают. Это на самом деле все эти разговоры о том, что там бесы понимают, ты не понимаешь, это не важно, они справедливы, с одной стороны, бесы действительно понимают. Вот. Но, с другой стороны, сейчас бывает самооправданием, для того, чтобы не пытаться понять, что ты, чем ты молишься. Да? Это признак духовной лени часто бывает. Поэтому такая форма молитвы, она не является нормальной. Нормальной является молитва умная. То есть, когда человек понимает, что он говорит. И внимание его во время молитвы концентрируется на словах молитвы при осознании того, что мы стоим перед лицом живого, невидимого Бога. Чтобы избавиться от образов, нам даются перед глазами изображения святых и самого воплощенного Бога Иисуса Христа. Это как раз-то... Зачем нужны иконы? Именно для того, чтобы мы не создавали иконы внутри, понимаете? Чтобы отвлекать нас от этого внутреннего движения, внутренней фантазии. Не случайно в Библии прямо иконы были установлены для храмов. Вы знаете, что в самом первом храме, который был построен на земле, в Скинии, в том переносном храме Моисея, по повелению Бога были вышиты херувимы. Как раз-то на завесе, вот здесь вот. Да, прямо над царскими вратами, вот, чтобы люди на них смотрели во время молитв. И позднее в храме Соломоновом херувимы тоже окружали весь храм, причем они были даже изображены даже снаружи, чтобы люди, подходящие к храму, могли посмотреть на изображение святых ангелов и помолиться через них Богу, попросив их о помощи. И высшая форма молитвы, наконец, какая? Это умно-сердечная, когда ум опускается в сердце, в верхнюю часть сердца, где-то вот здесь вот, да? И при этом, внимательно молясь, человек соединяется вместе ум и сердце, и умность происходит некое соединение умно-сердечной молитвы. Когда человек входит в святилище своего сердца, в ту самую клеть души, которую говорит Господь, и там приносит живую жертву Господу. Вот это касательно вот внутреннего состояния молитвы. И некий такой абрис, который, я думаю, каждый должен знать. А более подробно, Бог даст, мы об этом поговорим, но это уже не тема сегодняшнего разговора. Я просто хочу сейчас акцентировать несколько на другом внимание. Что касается молитв частных и богослужебных. Конечно, высшей формой молитвы является молитва святого Евхаристии, да, святого жертвоприношения, святого причастия. Когда мы молимся Богу, возглавляемый предстоятелем, то есть епископом или его заместителем, пресвитером, священником, и мы молимся Богу Отцу, чтобы по молитвам нашим, в силу молитв всей церкви, Святой Дух сошел на хлеб и вино, сделал их телом крови Иисуса Христа. И чтобы эту жертву Бог Отец принял из рук своего собственного Сына, который приносит себя сам в жертву на Святой Евхаристии. Поэтому, конечно, высшая форма молитвы является святая литургия, а никак не что иное. Я почему об этом говорю? Потому что распространена такая теория, что да, я даже лучше дома помолюсь, дома там молиться, нам повнимательнее молиться, от души можно, да? А на службе тогда у тебя такой суета, там каменное сердце и так далее. Помните, что никакая молитва дома, она не сравнится с молитвой Пресвятой Евхаристии. Это высочайшая из молитв, которые мы должны, конечно, прибегать как можно чаще, участвуя в святых христовых тайнах. Вот. Конечно же, поэтому молитва в церкви, она является высшей формой молитвы, чем домашняя. Хотя и домашняя нам также необходима. Сейчас кратко скажу о домашней молитве. Какое есть правило домашней молитвы? Мы все знаем, конечно, есть молитвословие, в молитвословие приводятся определенные тексты молитвенные, которые нужно читать. Но как их читать? Какие есть правила? Полностью ли мы в храмах, вернее дома, мы свободны в наших обрядах? Нет, не полностью. Есть ограничения, которые касаются и дома, и храма. Например, при молитве дома мы обязаны также следовать церковным канонам и главное священное писание. Первое, конечно, молитва дома мы не имеем права применять самопальные молитвы, так? Неодобренные церкви. То есть мы можем от себя помолиться своими словами, так? Но какие-то последования неодобренные церкви употреблять и дома не должно. Тем более молиться как святому, тому, кто как святой не прославлен святой церкви. Это очень важно, потому что часто люди говорят, думаю, я дома помолюсь там какой-нибудь. Да, молитвкой там, да, незаконной. Нет, молитвы должны быть одобрены церкви. Зачем? Чтобы человек вместе с молитвой не принял лжеучения какого-то. Вот теперь, что касается... И второе есть правило насчет канонов. Канон предполагает то, что есть определенные дни, когда поклоны земные не кладутся. А есть во время дни, когда поклоны земные во время домашнего молитвы обязательно кладутся. Обязательно поклоны земные кладутся когда? Постом. Да, вот сейчас, особенно великим постом будние дни. И поклоны земные не кладутся с вечера субботы до вечера воскресенья. Вот в этот период. И также период от Пасхи до Пятидесятницы, как мы знаем с вами. Неважно, ты дома ты или не дома, это правило должно выполнять. Оно обосновано пятью постановлениями различных соборов, начиная с правил святых апостолов, постановления первого и шестого Вселенского соборов, и также ряда других святых отцов. Это действительно одно из важнейших правил, которые, к сожалению, сейчас нарушают часто. И что касается молитвы в храме. Вот внешние обряды стороны. Как молиться в храме? Когда мы идем в храм Божий, конечно же, надо помнить, что мы должны одеты быть подобающим образом. Да, вот по поводу молитв.
Прозвучала первая часть беседы о внешней молитве. Продолжение слушайте в следующую пятницу в это же время.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Причти прихожанах храма Успения Пресвятой Богородицы города Ногинск, настоятели протоиерея Константине, Николая, Андрея, Константине, Марии, Лидии, Дмитрия, Натальи, Варваре, Ане, Марине, Сергии, Наталье, Любови, Константине, Михаиле, Раисе, Ии, Елены, Евгении, Галины, Ольге, Стахи, Александры, Надежды, Владимира, Дмитрия, Нины, Ольги, Зинаиды, Ирины, Валентины, Надежды. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77 28 07 59 2-8. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами снова говорим о семье, о том, что она представляет для нас, что ее встречает в нашей жизни, и как нам вместе с вами решать вопросы, которые перед ней встают. Я хотела сегодня с вами поговорить о таком явлении в нашей жизни, как институт уполномоченных. Мы с вами все были свидетелями принятия закона об уполномоченном по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Мы выступали против принятия этого закона и по-прежнему считаем неконституционной эту должность и нелегитимным этот закон. Тем не менее, благодаря принятию персонального закона, как его называют, о Павле Астахове, после принятия этого закона нарастают процессы внедрения уполномоченных в нашу жизнь. Я разговаривала с одним из региональных уполномоченных по правам ребенка, и она сказала, как хорошо, что был принят закон о федеральном уполномоченном, потому что мы теперь стали легитимными. Я спросила, как же вы так стали легитимными? А там есть в этом законе строчечка отдельно про нас. Ответственно утверждаю, дорогие братья и сестры, что там нет никакой строчечки про региональных уполномоченных, как нет там никакой строчечки про уполномоченных, которые вводятся сейчас в образовательные учреждения. Правда, уполномоченные в образовательных учреждениях называются уполномоченные по правам участников образовательного процесса, но все это звенья одной цепи, все эти уполномоченные являются ювенальными структурами, которые призваны защищать какое-то отдельное право ребенка, и это право ребенка становится их пропуском в отношении между родителями и детьми. Давали ли мы такое право? Давали ли мы такой пропуск? Я думаю, что вы согласитесь со мной, что этого не было, что этого не происходило. Тогда почему мы сейчас сталкиваемся с тем, что везде появляются так называемые специалисты, которые знают лучше, как нам воспитывать детей, как строить свою жизнь, как решать проблемы, которые стоят перед нами, которые предписывают нам этот порядок и которые с нас спрашивают за непослушание их предписаниям. Итак, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации – это структура с неограниченными полномочиями, с непрописанным функционалом и с некими очень высокими статусными преференциями. Павел Астахов часто в интервью говорит о том, что он поддерживается президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Но вы понимаете, что это такой ход в информационном поле, при котором мы все должны твердо уяснить, что уполномоченный прав ребенка при президенте действует по самому высокому повелению, и он не подлежит критике. Ну, примерно так и относится к нему в регионах, когда он приезжает туда со своими инспекторскими проверками, которые также не прописаны нигде. Функционала этих проверок нет, как нет никаких постановлений о проведении конкретных проверок, а есть собственные инициативы. Самое ужасное, что при этом впереди него выезжает группа, которую он называет «детский спецназ». Группа приезжает, с одной единственной целью — зачистить территорию перед приездом своего начальника, выяснить все промахи работников сферы, соприкасающейся с детством, найти все изъяны и разобраться по существу с теми, кто в этом виноват. Как один из примеров приведу факт посещения Павлом Астаховым одной из областей, где работники проверяемых структур сказали, что как ни искала служба захвата под названием «Детский спецназ» изъянов в их деятельности, ничего не нашла. Тогда Павел Астахов, указав на задравшийся в углу помещение линолеум, сказал: «Это что такое? Будем разбираться». Ну, так и должно, наверное, быть, когда функционал, повторяю, не прописан, когда должность надуманная, когда она как бы ни при чем и ни к чему. Но, тем не менее, она очень весомая, очень значимая, и она получила такие права, которые нам, наверное, не снились. Уполномоченный по правам ребенка при президенте имеет право получать любую информацию, включая личную семейную тайну, право доступа в любое место, не подлежит допросу, то есть не подотчетен никому, и имеет самостоятельное достаточно ощутимое финансирование по справке депутата Астани 106 миллионов рублей в год. Но это то, что касается отдельной должности. Сейчас мы с вами говорим о других структурах, которые, по мнению Павла Астахова, входят в его подчинение. Это тоже неправильно. У нас нет вертикали власти, которую он пытается выстроить. Он не только это пытается выстроить, но еще и вывести региональных уполномоченных из-под ведения губернаторов, то есть создать свой собственный институт власти. Это очень тревожные симптомы. Мы остановимся на этом в одной из следующих передач. А сегодня мы с вами поговорим о том, как действуют уполномоченные в школах. Я хотела бы вам рассказать, что сейчас по какой-то невидимой отмашке, мы подозреваем инициатора, во всех образовательных учреждениях страны происходят процессы, которые называются «Введение ювенальных технологий в государственные общеобразовательные школы». И одной из ювенальных технологий является уполномоченный по правам участников образовательного процесса. В приказном порядке в сентябре 2011 года руководители системы образования стали формировать Институт уполномоченных по правам участников образовательного процесса. Как подготовительный этап для введения ювенальных технологий в школы, например, в городе Москве предписывалось заключить договора о взаимодействии с межрайонным центром «Дети улиц». Но «Дети улиц» — это центр, который как раз и занимается введением ювенальных технологий. Бывший мэр Москвы господин Лужков подписал такое постановление в 2009 году о введении ювенальных технологий в городе Москве. И как раз агентом изменений должен был выступать центр «Дети улиц». Один из профилей работы центра «Дети улиц» — это внедрение ювенальных технологий в стенах школы. Эти борцы за здоровый образ жизни проводят акции, например, «Замени сигарету на конфету». Ну, вроде бы как хорошо, да, борьба с пороками, да, с зависимостями, профилактика. Но это на первый взгляд, а на самом деле, вот когда маленькие дети, первоклассники, стреляют в сигарету у старшеклассников, чтобы обменять их на конфеты, то у них появляется навык, а затем привычка стрелять в сигареты у старшеклассников. А когда у тебя в руках сигарета, и кто-то тебе говорит: ну давай, не дрейф, слабо что ли, то тогда можно закурить. Поэтому вот такие вот акции псевдопрофилактические проводятся центром «Дети улиц». Но сейчас центр «Дети улиц» будет специализироваться на создании Института уполномоченных по правам участников образовательного процесса. Итак, в сентябре педагогов, психологов, социальных работников системы образования города Москвы собирали на собрание и предлагали им занять места уполномоченных по правам участников образовательного процесса. Изначально было сказано, что нет штатного расписания, что нет оплаты, что сейчас можно получить эту должность по собственному желанию, по собственному намерению, а потом в результате работы наработать функционал и уже получить документальное сопровождение. Ну, такой вот бесхитростный путь. Были созданы курсы, на которых базовые знания юриспруденции потенциальным уполномоченным читали известные и неизвестные юристы, а также студенты МГУ имени Ломоносова. Я хочу вам привести пример вопросов и ответов на одном из таких занятий. И это очень поучительно, чтобы вы поняли, какая подготовка и какие цели и задачи ставятся перед потенциальными уполномоченными. Итак, учителя задавали вопрос юристам. Если один ученик нарушает дисциплину, не дает возможности получать знания остальным учащимся, как поступить педагогу, не нарушая права обеих сторон? Ответ юристов. Нарушитель за дверь. Ответ из зала. Дружно. Не имеем права. Вопрос учителей. Как быть учителю, если его оскорбляют учащиеся, нарушая дисциплину, не дает вести урок? Ответ юристов. Мы думаем, что учителя имеют большой опыт решения данной проблемы. Но все, что мы можем посоветовать – терпеть. Вопрос. Какое наказание предусмотрено за сокрытие фактов нарушения прав ребенка? Ответ юристов. 2 года лишения свободы или 3 года отстранения от педагогической работы. Вопрос учителей. Какие у учителей есть права? Ответ юристов. Никаких. Вопрос учителей. Как убедить директора говорить «нет» малограмотным нововведением вышестоящих инстанций? Часть зала хлопает. Ответ юристов. Ответа нет, все молча улыбаются. Я хочу сказать в комментариях к этим вопросам и ответам, что ответ юристов 2 года лишения свободы или 3 года отстранения от педагогической деятельности – это лукавство, потому что такие ответы могут относиться только к предусмотренным Уголовным кодексом деяниям, таким как сокрытие сведений о готовящемся преступлении. И, безусловно, деятельность в школе как раз не подпадает под такое определение. Но лукавство имеет своей целью замотивировать, наверное, страхом педагогов к тому, чтобы они выполняли деятельность в том русле, какой их деятельность будут вести. А именно, доносительство. Доносительство по поводу всех тех фактов жизни школы, которые им будут известны, доносительство в определенные органы и стимулирование доносительства со стороны учеников. Я сейчас вам дальше рассказываю по этому поводу. Далее на совещании шла речь о духовном насилии в школе, когда двоечнику ставят двойку, а не тройку, то в тот момент нарушают его права, тем самым отбивая желание учиться. Потом далее следует инструктаж о том, как выявляется жестокое обращение в семье. Педагогам также было сказано о том, что они должны составлять множество отчетов в произвольной форме о своей деятельности. Каких вопросов должны касаться эти отчеты? Только того, что происходит в семье школьника. Как уполномоченный должен получить доступ к информации о происходящем в семье? Он должен беседовать с учениками. Как он должен беседовать? Конфиденциально. Может ли он об этом куда-то рассказывать и говорить? Устно и письменно уже теперь уполномоченным по правам участников образовательного процесса сказано, что информация разглашению не подлежит, но в то же время уполномоченный должен принимать по ней определенные меры. Теперь давайте по поводу этих мер. Время прошло, и после Нового года появился образец положения об уполномоченном по правам ребенка в рамках образовательного учреждения. Он уже наработан на базе опыта этих уполномоченных, и говорится в нем о следующем. Задача уполномоченного – обеспечение гарантий защиты прав и свобод и законных интересов ребенка. Может быть и хорошо, красивые слова «кто-то будет защищать наших детей». Но, дорогие мои, не обманывайтесь. По закону своих детей защищать можем только мы. Это наше неотъемлемое право по факту рождения нами нашего ребенка. И Конституция, и Семейный кодекс – и иные законы нам это право гарантируют. Появляется кто-то другой, кто получает такое же точно право. Мы два субъекта права. Один родители, другой уполномоченный, и у нас появляются одинаковые права защищать этого ребенка. Конкретно нашего, моего. Может быть, здесь путаница? Откуда появился еще один защитник? Если он получил обязанность защищать моего ребенка, ответственность за моего ребенка, то он получил право, это закон, который никто не вправе изменить. Тот, у кого ответственность, у того и права. Итак, появляется некая структура, которая получает право защищать нашего ребенка. Она также решает задачу содействия беспрепятственной реализации и восстановление нарушенных прав, свобод, законных интересов ребенка и других участников образовательного процесса. Мы знаем, что в этом перечислении самое главное – это ребенок. Далее, оказание помощи родителям. Ура! Про нас вспомнили. Читаем дальше в этой строчке. По вопросам соблюдения прав ребенка. Так, хорошо. Значит, будут родители, наверное, учить, как они в семье должны обеспечить выполнение прав ребенка. А права ребенка – это что? Ни в одном законе этого нет. Это западные конвенции, которые нам навязаны благодаря нашей Конституции, статье 15, пункт 4. Но в наших законах никакого субъекта права под названием «право ребенка» нет. Пока нет. Значит, мы не должны ориентироваться на то, чтобы наше право защищать собственного ребенка было разбавлено или разделено на право самого ребенка жить самостоятельно какой-то жизнью, которую мы для него не планировали, и на право какой-то структуры заниматься нашим ребенком. Если наши права забирают, отдают кому-то, дробят, делят, то мы после этого, наверное, лишившись прав и лишившись тогда ответственности, становимся ненужным элементом в этом процессе. Я думаю, это и есть основная цель введения уполномоченного. Итак, дальше. Задача уполномоченного в школе. Регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в конфликтных ситуациях, связанных с соблюдением прав ребенка. Звучит так, что трудно понять совершенно. Как это на поверку выглядит в действительности, мы можем только догадываться. Но, тем не менее, давайте думать дальше. Обеспечение взаимодействия семей, сотрудников образовательного учреждения детей по вопросам защиты прав ребенка. Значит, будут выстраивать такие сценарии нашей жизни, когда мы будем взаимодействовать все вместе только в контексте, опять же, мифического права ребенка. Содействовать правовому просвещению участников образовательного процесса, разъяснению их прав, свобод и законных интересов ребенка. Мы это уже с вами видели. В школах, в детских садах это уже происходит. И достаточно давно уже выпущены различные методические пособия для педагогов начальной школы, для воспитателей детских садов. И на различных конкурсах педагогического мастерства педагоги уже предъявляют свои навыки и умения во владении новыми технологиями, такими как разъяснение детям их прав. Ну, например, методичка для воспитателей детского сада рассказывает о том, как проводить с детьми беседы на тему «Какие права ребенка нарушены в сказке «Золушка» или в сказке «Гусь и лебедь». Вот подумайте, как исподволь внедряются в сознание наших детей и вносят в него совершенно другие ориентиры. И если этих других ориентиров будет столь много, что они перевесят наши ориентиры, то мы рискуем получить рядом с собой человека, которого мы не знаем, у которого другие ценности. Мы будем видеть, что это наш ребенок, но мы будем разговаривать на разных языках, мы будем стремиться к совершенно разным приоритетам, и мы будем несчастны. Возвращаемся к положению об уполномоченном по правам ребенка в рамках образовательного учреждения. Принципы деятельности уполномоченного. Итак, деятельность уполномоченного строится на основе принципов независимости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности. Вот эти принципы реально выглядят таким образом. К нам обратились родители школьников одной из школ Подмосковья, которые были встревожены созданием у них вот этого института. И на собрании, когда им представили уполномоченную по правам участника образовательного процесса, ну, тоже из педагогов этой школы, они задали вопросы, чем вы будете заниматься, к чему вы стремитесь, что вы хотите дать нашим детям. На что уполномоченный мужчина в таком же достаточно зрелом возрасте заявил, что я буду обеспечивать право ваших детей в первую очередь на отдых и развлечения. Если для этого мне понадобится вас обмануть, я пойду на это. Это было сказано совершенно открыто, глядя в глаза родителям. и без тени смущения, и без осознания своей неправоты. Человек был прав в том, что он говорит. Это было его ощущение. Родители, конечно же, не могли такое стерпеть, они возмутились, они стали выяснять, по какому праву это происходит, как это происходит. Позиция директора была неизменной, все правильно, все как положено, все так и должно быть. А далее получилась следующая ситуация. Уполномоченный по правам участник образовательного процесса стал устраивать неформальные отношения с учениками, а в положении, которое я вам сегодня цитирую, это как раз и предполагается неформальные отношения с учениками. Они выражались в рассылке смс-ок, беседах по электронной почте, пересылке фотографий друг к другу. И дети стали скрывать вот эти свои контакты с этим уполномоченным от родителей. Вероятно, там происходило что-то, что не должны были знать родители. Через какое-то время это стало ясно, когда все дети стали обсуждать интимную связь уполномоченного с одной из старшеклассниц, и родители, узнав о происходящем, с огромным трудом прекратили этот процесс, просто забрав ребенка из школы и переехав в другой район. Потому что, когда они пытались решить данный вопрос путем переговоров с администрацией, то им пригрозили прокуратуры за то, что они лишают своего ребенка права на отдых. А еще далее с этим уполномоченным была следующая история, когда девочки, девятиклассницы пожаловались классному руководителю на то, что в одной из доверительных бесед, которые проводил этот уполномоченный с старшеклассницами, он заявил им следующее буквально, что вы не сможете стать нормальной женщиной, если, да простят меня слушатели, я просто цитирую, если не выступите в интимную связь со своим отцом. Вот что мы получаем в школе, в семье, в нашей жизни, и мы не должны закрывать на это глаза. С юридической стороны, введение института уполномоченного по правам ребенка в рамках образовательного процесса под названием «Уполномоченным по правам участников образовательного процесса» несостоятельно. Нет такой должности ни в Конституции, нет таких законов. Поэтому нелегитимность этой должности, отсутствие полномочий, отсутствие правил игры делает возможным существование таких историй. Помните об этом, защищайте своих детей, будьте бдительными, любите их и не предавайте. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке.
Прозвучал духовный стих «На пост» в исполнении жительниц села Фащеватова Белгородской области. С приходом поста замолкали в селах все мирские песни. Люди сосредотачивались на покаянии, душевном и телесном очищении. В такое время позволялось петь только духовные стихи и постовые песни. Они исполнялись всегда так, чтобы не нарушить общую атмосферу тишины, сдержанности, сосредоточенности. Уральские старообрядцы поморского согласия так определяли духовное пение. Стихи надо петь так, чтобы тихо да бережно. Это не песни ухоть. Видишь, поем величание Петру и Павлу, свечи не колеблются. Так и стихи будем. Под окном пройдешь, не услышишь. Напевы духовных стихов легко отличить от напевов других жанров. При всей своей красоте, порой близкой к лирической песне, в них всегда чувствуется строгость, нет излишнего украшательства, больших распевов и перебивок в ритме. Мелодика проста и лаконична. Она как бы рождается из раздумий человека, тесно связана со словом, с мыслью, заложенной в тексте. Слушание духовных стихов всегда располагает к размышлению. Настраивает на молитвенное состояние, успокаивает переживания, отрезвляет ум. Они пелись на Руси, а затем в России повсеместно, в церквях, а также во время различных обрядов, например, на свадьбе, во время проводов жениха с невестой, в праздники, связанные с поминанием усопших. Сюжеты духовных стихов весьма разнообразны. Одним из самых древних эпических стихов является знаменитый стих о голубиной книге. «Голубиной» значит «глубокой», то есть «мудрой». В большей части вариантов этого стиха он начинается с рассказа, как в городе Иерусалиме при царе Давыде Евсеевиче из тучи с небес выпадает книга громадных размеров, к которой никто не решается приступиться. В этой книге за семью печатями скрыты все тайны мира, тайны его создания и его конца. Еще к общерусским сюжетам относятся стихи о народных героях, святых, Егории Храбром, Борисе и Глебе, об Иосифе Прекрасном, двух Лазарях и другие. Также много духовных стихов философского и нравоучительного содержания. Духовные стихи бытовали по всей России. Сейчас настоящим заповедником этого жанра являются старообрядческие поселения. Духовные стихи не так просто услышать от народных исполнителей. Годы советской власти наложили свой отпечаток на сознание людей. И многие боятся исполнять такие песни на публику. Говорят, спою, а потом посадят, заберут. Но тем не менее, как рассказывает Серафима Евгеньевна Никитина, фольклорист, доктор филологических наук, в старообрядчестве не перестают создаваться новые тексты. Так, в 1988 году в Сибири я услышала стих о современной жизни, созданный в традициях поздних куплетных стихов с такими, например, строчками. «Все богато так зажили, деньги некуда девать, что машины накупили на гулянки разъезжать. По тропе они не ходят, им широкий нужен путь. Путь широкий и не тесный, он не вводит в рай небесный». Звучит духовный стих Костромской области, деревни Барок. «Уповай».
Уповай, уповай, душа моя, уповай, уповай на Господа.
спаси меня, научи меня, как любить тебя. Меня любить, раба и верной быть, раба и верной быть, твой крест носить, твой крест носить меня.
Песню на бумагу не запишешь, она остается в памяти. Песню спеть тоже не каждый может. Нужны интерес и отвага. Песню надо спеть так, чтобы душу отвести. Так говорила замечательная песенница из деревни Нетризово Смоленской области Ольга Владимировна Трушина. Ее талант был открыт ленинградскими фольклористами. Начиная с 80-х годов она много выступала в Ленинградской консерватории, на этнографических концертах. Снялась в короткометражном фильме «День прощания», дипломная работа учащихся операторского факультета в ГИКа. Была выпущена пластинка с ее песнями. Ольга Владимировна была очень популярна в своем районе, участвовала во многих фестивалях. Кроме того, она вела переписку со многими учеными-фольклористами, приезжавшими к ней, из письма Ольги Владимировны Трушиной. Новости. Но какие теперь тут могут быть новости? Живу только воспоминаниями, что было раньше. А теперь уже ни до чего. Фольклор отошел. Теперь только реклама, слово подчеркнуто, и больше ничего. Предлагаю вашему вниманию поминальный духовный стих в исполнении Ольги Владимировны Трушиной. Надо отметить, что Ольга Владимировна обладала сильным, зычным тембром голоса. Большинство песен ее спето в открытой, грудной, уличной манере. Но два поминальных стиха в ее исполнении звучат совершенно по-другому. Она поет их мягким, словно переливающимся, журчащим звуком. В этом духовном стихе рассказывается о душе, которая незримо присутствует на своем поминании, видит все, что происходит, и просит не печалиться о себе. А в Андреевом, да и в домику, мы собрались да беседуем. Только нету с нами одной Нюрочки, а и Нюрочка на пороге стоит, за порядком следит. Ай, спасибо тебе, мой хозяинушка, в твоем доме все порядочек, тесовые столы все позасланы, хлебом солью позаставлены, а все родные да пособраны. Не забыл же ты про соседушек? Ах ты, Нюрочка, моя женушка, а те все тебе тут понравилось? А и все мне тут-то понравилось. Только одно мне тут-то не нравится, а что дети плачут, убиваются, а моя душа в слезах заливается.
В Андреевом, да и в домику, а в Андреевом, да и в домику мы собрались. Мы собрались, да беседуем. Только нету с нами одной Нюрочки, только нету с нами одной Нюрочки. Ай, Нюрочка, ай, Нюрочка, на пороге стоит, на пороге стоит. хранить, за порядком следить. Ай, спасибо тебе, мой хозяинушка, ай, спасибо тебе, мой хозяинушка. Твою мою даму все порядочек, твою мою даму все порядочек. Тисовые столы позаставлены, тисовые столы позаставлены. Хлебом солью позаставлены, хлебом солью позаставлены. А все родные пособраные, а все родные пособраные. Не забыла же ты про соседушек, не забыла же ты про соседушек. Ах ты, Нюрочка, моя женушка, ах ты, Нюрочка, моя женушка. А ты все ж тебе тут понравилось, а ты все ж тебе тут понравилось. А и все мне тут понравилось, а и все мне тут понравилось. Только одну монету не нравится, только одну монету не нравится. А что дети плачут, убиваются, а что дети плачут, убиваются. А моя душа в слезах заливается, а моя душа в слезах заливается.
На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До свидания.
Оптинский цветник. Преподобный Анатолий Старший. Годы жизни 1824-1894. Бог все творит для нашего спасения. Веруй, что все, что не от нас, а от Бога, то зело добро. Будем принимать все от руки Божией. Утешит — поблагодарим, и не утешит — поблагодарим. Исповедь «Духовник». Если Бога оскорбишь, да покаешься духовному отцу, он, то есть Бог, и простит согрешение и оскорбление твое. Боли твои и тоска, пожалуй, от того, что нечисто исповедался. Откровение имей, какое можешь. Все легче будет на душе. путь спасения вообще труден. Но кто спасется с откровением и вопрошением старших, тот много облегчает себе этот трудный путь. Дьявол, как осиновый лист на ветру, трепещет, когда кто спешит открыть греховные помыслы. Козни дьявола. Где Бог, там и мир. И противное само себя показывает, где зависть, вражда, нетерпение, самолюбие, там и дьявол. Где дьявол, там и все губительное, гордое, враждебное. Милостыня. Служение больным есть одно из сильнейших орудий хранения чистоты. Пост. Если тело не терпит поста и труда, то обрати внимание на душу, то есть на сердце и ум. Упражняй их в Иисусовой молитве. И будет приобретение твое паче труждающихся телесно. Самый лучший пост есть терпеть все, что Бог пошлет. Святое причащение. Если бы случилось человеку в тот день умереть, в который он приобщался святых тайн, то душу его приемлют святые ангелы на руки свои, чести ради приобщения. И все воздушные мытарства безбедно проходят.
В эфире радио «Радонеж».
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.